Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня я бы хотел начать разговор о Шимшоне или Самсоне, человеке с удивительной историей рождения, с удивительной жизнью и удивительной историей смерти. Наверное, один из самых удивительных, опять повторю слово, персонажей в книге «Судей». Прежде чем мы начнем читать, что говорит о нем Танах, хочется сделать небольшое предисловие о том, как складывались отношения Всевышнего и народа Израиля в эпоху судей. Можно проследить на каждом этапе 5 ступеней развития отношений. Народ Израиля после какого-то мирного времени впадает в грех идолопоклонства. Как результат этого Всевышний приводит народ поработить, народ Израиля попадает в порабощение. Когда уже становится невтерпеж, народ Израиля вопиет Всевышнему. Всевышний по своему обетованию ставит какого-то избавителя, какого-то человека, который избавляет народ Израиля от оккупации, и после этого земля покоится долгое время. Сначала это выглядело почти идеально. Вот мы читаем об судье по имени Отниэль бен Кеназ. «И служили сыны Израиля Кушан-Риштаиму 8 лет. После 8 лет оккупации у Израиля сгорело терпение, и возопели сыны Израиля Господу, и поставил Господь Спасителя сынам Израиля, которых спас их, Отниэля, сына Кеназа, младшего брата Калева. И был на нем дух Господа, и судил он Израиль, и вышел он на войну, и предал Господь в руки Кушан-Риштаима, царя Арамейского, и осилила рука его Кушан-Риштаима, и покоилась земля 40 лет». Вот то самое развитие событий, которые я описал, оно же повторяется и с другим судьей, судьей по имени Эуд бен Гера. «И служили сыны Израиля Эглону, на этот раз царю Моавитскому, 18 лет. И возопели сыны Израиля Господу, и поставил Господь им спасителя Эуда, сына Геры, из колена Бениаминова, и после долгих-долгих перипетий покоилась земля 80 лет. Когда мы будем говорить о следующем суде, о пророчице Дворе, мы уже не читаем о том, что Всевышний ставит Спасителя. Мы читаем: «И возопили сыны Израиля Господу, а Дебора, пророчица, жена Лапидота, она судила Израиль в то время». Здесь не говорится о том, что Всевышний кого-то делегирует, кого-то ставит открыто для Израиля как спасителя, хотя спасение в Израиле совершается, спасение от врагов. Следующий Гедон. О Гедоне мы читаем, что на этот раз Израиль донимали мидианитяне. «И весьма обнищал Израиль за мидианитян, и возопили сыны Израиля Господу. И было, когда возопили сыны Израиля Господу из-за мидианитян, послал Господь пророка к сынам Израиля, и сказал он им: так сказал Господь Бог Израиля: я вывел вас из Египта, и вывел вас из дома рабства, и избавил вас от руки египтян, и от руки всех угнетавших вас, и прогнал от вас, и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог вас, не бойтесь богов аморейцев, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Здесь Всевышний по-прежнему действует для того, чтобы спасать Израиль, но уже идет обличительная речь, какой-то сигнал к тому, что бесконечно этот процесс отступления и возвращения продолжаться не может. В следующий раз мы читаем историю с Ифтахом. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израиля с того года 18 лет. И возопили сыны Израиля Господу и говорили: согрешили мы перед тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалом». Ваал — это распространенный бог по всему региону, его на иврите называют Баал. Кстати, сегодня жена, когда обращается к мужу, муж на иврите, это Бааль. То же самое слово Бааль – это хозяин, властелин чего-то. Сколько раз уже так бывало, мы приходили ко Всевышнему и каялись или делали вид, что каемся, и просили его нас спасти, и он нас спасал. Это вошло в рутину, в обыденность, и совершенно неожиданно, что здесь народ Израиля вдруг, смотрите, до чего дошло, услышал «нет». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, сидоняне, амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, разве не спасал я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас». Здесь мы впервые видим, что отношения скатываются и скатываются, и отношения Всевышнего и народа Израиля становятся все хуже и хуже, потому что Израиль упорствует в том, чтобы обращаться к другим богам. И здесь Всевышний впервые говорит: «Не буду спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы выбрали. Пусть они и спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израиля Господу: «Согрешили мы, делай с нами, что тебе угодно, только избавь нас ныне и отвергай от себя чужих богов». И стали служить Господу, и не потерпела душа его, душа Господа. Это, конечно, метафора страданий Израиля. Здесь мы видим, что дошло до того, что Господь уже готов сказать: «Я не буду вас спасать». Но события вернулось на свои круги. Сыны Израиля продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. На этом заканчивается наше затянувшееся предисловие и начинается рассказ о рождении и жизни Самсона или Шимшона. «Ваесфу бней Исраэль, и продолжали сыны Израиля, ласот рабы иней Адунай, делать злое в глазах Господа, вейтенам Адунай бьят плештим арбаим шана, и отдал их Господь в руки филистимлян 40 лет». 40 лет – это жизнь целого поколения. 40 лет – это ужасно долго, и кажется вечностью 40 лет, как оккупация. Это может восприниматься уже как данность. Мы даже не слышим, что Израиль вопит ко Всевышнему. Здесь нет ни вопля, ни взывания, ни каких-то скорбей. Уже никто никому не кричит. Даже этого нету. Но Всевышний действует своей милостью, и мы читаем: «Ваихи Ишихат Мицараа, и был один человек из Цараа, это название города, в уделе Дановом, мимишпахата Дани, из семьи Дановой, то есть из колена Дана, ушмо Маноах, и имя его Маноах». Значение имени Маноах – это спокойный, рассудительный человек. «Вишто акара велоельда», а жена его бесплодна и не рожала. Во всем этом рассказе не упоминается имя женщины, и так она и вошла в историю, как Эшет Маноах, жена Маноах. Почему так, трудно сказать, не всегда мы можем узнать замысел Писания. Возможно, потому что никакой активности она здесь вообще не проявляет, она только носитель информации, передает информацию от одного к другому, не задает никаких вопросов, и, казалось, ничего окружающего ее не интересует. «Ваерае Малаха Дунай Элайша», и явился ангел Господень женщине. «Ваомар Элея», и сказал ей: «Ине на ата крава ло еладет», вот ты бесплодная и не родила, «Веарит веиладет бен», но ты забеременеешь и родишь сына, «Веата», теперь же, «Ишамрина», берегись, «Веаль тишти яин весехер», и не пей вина и ничего опьяняющего, «Веаль тохли коль таме», и не ешь ничего нечистого. Есть спор по поводу того, как понимать последнюю фразу «не ешь ничего нечистого». Одни говорят, имеется в виду вообще всего того, что запрещено, что нечисто для Назарея, это и не ешь. Другие говорят, что «не ешь ничего нечистого» означает, что теперь жена монаха должна питаться как в храме, только в ритуально чистой посуде, вообще в состоянии ритуального очищения. И это подразумевается под тем, что она не должна есть ничего нечистого. Другие комментаторы, в основном христианские комментаторы, говорят о том, что она не должна есть мясо нечистых животных, верблюда, свиньи, зайца, льва, кошки, собаки, кого угодно, но очень сложно с этим комментарием согласиться, потому что стоит предполагать, что Ноах и жена все-таки соблюдали законы Торы и нечистую в этом смысле пищу они и так не ели. А ангел продолжает и объясняет, почему теперь жена Ноаха должна придерживаться всех этих ограничений. Киене хара, потому что ты беременна. Ваиладет бен, и родишь сына. Умура ло яалер рушо, и бритва не пройдет по его голове. Киназир Элоим яанар минабатен, потому что еще от утробы матери мальчик этот будет назреем. Мы читаем в книге чисел, книге Бамидбар, в 6 главе, о том, что человек может взять на себя обет назарейства. Здесь Сам Всевышний через ангела повелевает, чтобы ребенок еще в утробе матери был назареем. Это нам дает понимание того, что еще в утробе матери ребенок ответственен за какую-то свою чистоту и нечистоту, и какие-то поступки ребенка оцениваются еще когда он в утробе матери. «Ву яхэль леошия эт Исраэль мияд плештим». И он начнет, это слово «яхель» начнет, стоит запомнить, потому что мы вернемся к нему еще несколько раз, оно одно из ключевых слов в истории Шимшона. И он начнет избавлять Израиль от руки филистимлян. Не написано, что он избавит. Он начнет. Будет какой-то процесс, который должен начаться с мальчика, который родится. Если раньше мы читали, Всевышний поставил Избавителя, раньше мы читали про вопль, то теперь и вопля нету, и избавление только начинается. Может быть, суть этого мальчика, может быть, задача этого мальчика – пробудить Израиль к этому воплю, вообще породить в нем какое-то сопротивление филистимлянам, мы еще не знаем. Но вот с такой необычной, потрясающей новостью явился ангел к жене Маноаха, и она сразу же побежала рассказывать мужу. «Вы того, Иша, вы томер ли Иша?» И пришла женщина и сказала своему мужу, Леймор, говоря, «Иши руимба эляй, человек Божий приходил ко мне». Умареу кимаре малаха Элохим. И вид его, как вид ангела Божьего. Нора миод. Очень страшный. Вылеша альтиу имя Зеву. И поэтому я не спросила его, откуда он. Вейцмоно и гидли. И имени своего он не сказал мне. Вемар ли, но сказал мне. И нехара, вот ты беременна. Вейледет бен, и родишь сына. Веата альтишти яин. Теперь же не пей вина. Весехер. И алкоголя никакого. Валь тухли коль тума. И не ешь ничего нечистого. Киназир Элоим и нар миннабатен. Потому что Назиром, Назареем Божьим будет мальчик от утробы матери. Ве ад йом муто. И до дня смерти своей. Всякий раз Тора и Танах очень любят повторять и пересказывать какие-то слова. Можно бы было написать, что пришла женщина домой и рассказала мужу все, что повелел ей ангел. И мы бы знали, что она рассказала мужу. Но и поскольку Танах повторяет, всегда стоит сверить, что она рассказала и что она не рассказала мужу. Она рассказала все, кроме самого главного. Ну, может быть, для нее понятно, женщина, которая была бесплодна, ей теперь сказали, ты родишь, и как врач прописали какие-то правила безопасности для того, чтобы родить ребенка, как это часто бывает у женщины, которой тяжело было забеременеть, ей дают инструкции по сохранению беременности. Все это она передала. Она не передала самого важного. И с него начнется спасение Израиля. Он начнет избавлять Израиль. Это то, что она мужу не пересказала. Кто-то скажет, потому что на радостях о сообщении о беременности все остальное пролетело у нее мимо ушей, ухо влетело, в другое вылетело. Другие скажут, потому что страшно говорить такую вещь, двое узнают, трое узнают, иди знай, Манох расскажет кому-то, и ребенок будет под угрозой. А может быть, потому что это самой ей после 40 лет власти филистимлян казалось не то чтобы несбыточным, а ненужным. Мы тут уже привыкли, мы 40 лет так живем. Какое избавление? Вроде бы все хорошо, нас и избавлять-то нечего. Разные мотивы могут быть у нее, но так или иначе мы видим, что кое-что жена Маноха забыла. И муж ее, Манох, услышал, что к ней пришел какой-то человек Божий и сказал ей: ты забеременеешь, соблюдай соответствующее предписание. Для Маноха это, наверное, очень страшно, и он боится, что его жена что-то недопоняла, недослышала. В любом случае, поскольку за семью отвечает он хочет и сам услышать, что сказал человек Божий. Он хочет сам во всем разобраться. Часто представляют Маноха таким дурачком, который идет за своей женой, который там еще дальше будет говорить какие-то глупости. Но посмотрите, мы видим, что жена действительно не все ему пересказала. И что делает Маноах? «Ваяатер Маноах эль Адонай». Мы как-то говорили про слово «яатер», когда говорили про молитву Ицхака о Ривке, чтобы Ривка родила. Слово «леатер» означает «ворошить на небесах», пытаться изменить то, что происходит на небесах. «Ваяатер Маноах эль Адонай ваямар». И сказал ему: «Би Адони, мною прошу, Господи, как ради жизни моей, Иш Элоим ашер шалахта, человек Божий, которого ты послал, Явона од элейну, пусть еще раз придет к нам, Ваярену мана аселинар аюлад». И чтобы мы поняли, что же все-таки делать с ребенком, который родится. Как хранить беременность во время беременности жены? И как хранить его здоровье какое-то физическое и духовное? Он понял, ведь она сказала ему, он будет назареем. Но вполне возможно, что подробности закона назарейства ему неизвестны во всех деталях. И кроме того, он хочет понять, а зачем все это? «Ваишма Элоим беколь Маноах». И послушался Бог голоса Маноаха, «Ваяво малах Элоим од эль гаиша». И ангел Божий снова пришел к женщине. «Ви йошевет бесаде», а она сидит в поле, «у Маноаха иша айнима». И мужа ее, Маноаха, нету с ней. «Ветимаэр иша ветарус». И поспешила жена и побежала, «Ветагит ли иша», и сказала мужу своему, «Ватомар эляв», и сказала ему, «Инеге нире аля иша шерба бьем элай». И сказала она, «Вот ко мне вернулся, пришел снова тот человек». «Вякам ваелех Маноах ахрей ишто». И встал Маноах и пошел за своей женой. На основании этого 11 стиха, снова, некоторые люди видят такую мысль, что Маноах, он вот такой вот простак, который идет следом за своей женой, и жена им крутит, вертит и управляет. Но на самом деле, снова, ситуация, если читать простой смысл Писания, ситуация житейская. Ангел явился ей, и если Маноах хочет его встретить, он пойдет за женой. «В его Элаиш Ваямарно». И подошел он к этому человеку и сказал ему: «А та иш, ашер дибарта эль аиша, ты тот самый человек, который говорил с женою?» «Вымер они». И он сказал: «Я». Умер Мнох, и сказал Мнох, а та, теперь его двореха, теперь расскажи, майе мишпат нар умасеу. В чем предназначение мальчика и какие дела его? Умер Мнох, Адунай эль Мнох, и сказал ангел Господень Мноху, Миколь ашер амарти алейша тишамер. Все, что я сказал жене, пусть она от всего этого остерегается. Миколь ашер яйца мигефин аяин лотухаль. От всего, что выходит от лозы виноградной, пусть она не кушает. Вияин сихер лотиште. И вино, и что-то опьяняющее не пьет. Выколь тума аль тухаль коль ашер цивития тишмур. И ничего нечистого не будет есть. И все, что я заповедовал ей, будет соблюдать. Внимание, вопрос. После этой встречи с человеком Божьим, который окажется ангелом, и этого разговора, в котором ангел кое-что повторил Маноаху, будет ли Маноах знать, что его сын, который должен родиться, начнет спасение Израиля? Вроде бы из текста очевидно, что ответ нет. «Уйомар Маноах аль Малах Адунай» и сказал Маноах ангелу Господнему, «Наацра наутха, давай-ка мы тебя задержим, ве наасе лифанеха гди изим». За добрую весть, за то, что ты пришел с доброй его известием, с такой радостной новостью, да и просто как гостю, давай мы тебя уважим, чтобы не было, что ты так пришел и ушел, давай зарежем для тебя козленка. «Уйомар Малах Адунай Эль Манох» и сказал ангел Господень Маноху, «Им таацрэни лоухаль белахмеха». Даже если ты меня задержишь, я не смогу есть твоего хлеба. «Им таасэ аляле Адунай таалена». Но если ты хочешь, сделай, подними всесожжение Всевышнему. «Кило еда Маноах ким Малах Адунайу». Потому что Маноах не знал, что это ангел Божий. «Вьомер Маноах эль Мелах Адунай» и сказал Маноах ангелу Господню, «Мишемха киево вековднуха». «Как твое имя? Чтобы когда сбудется все, что ты сказал, мы могли тебя уважить». «Ну хорошо, когда у нас родится с Божьей помощью мальчик, мы зашлем тебе козленка, барашка, бычка, вино, подарок, как положено давать человеку, который принес добрую весть. Всегда принято, если человек принес добрую весть, его как-то отблагодарить. Или, например, если человек познакомил мальчика с девочкой, которая потом поженится, принято их, его принято тоже благодарить. Это хорошее дело, добрый подарок. Кстати, изначальное значение слова «евангелие» – это именно подарок за добрую весть. Но ангел говорит, «Вьемр ла малаха Дунай», и сказал ему ангел Божий, «Лама зетиша лешми вихупели». «Зачем тебе спрашивать мое имя? Оно чудесное. Имя мое недосягаемое, непостигаемое». Комментаторы говорят, что у служебных духов, у многих служебных духов нет имен. И когда ангела посылают к Маноаху, то его зовут ангел, обращающийся к Маноаху. И каждый раз он принимает имя, соответствующее его функции. Такое рассуждение есть. Вообще, ангелология, наука об ангелах, это очень интересная наука. Интересно в том, что можно говорить практически все, что угодно, интересно и складно, и можно собственной фантазией превращать науку. Во всяком случае, здесь мы видим, что ангел говорит, что имя его чудесно. Можно и понять, даже по-простому, можно понять текст, что его зовут Пель-И, то есть чудо мое. Так тоже можно понять, но все-таки наиболее вероятно, что ангел говорит имя мое Пель-И, оно чудно, оно удивительно, оно недостижимо для тебя. «Виках Маноах эт гдиаэзим» и взял Маноах козленка, «Вит минха» и хлебное приношение, «Виян алацур леадунай» и принес на камни Господу, Уфеля Асот умножвает что Руэйм. А он делает чудо, видимо, ангел делает чудо, когда разжигает огонь под приношением Маноаха, и Маноах с женой видит это. Ви беалут алав мела мизбех ашемайма. И было, когда пламя поднялось от жертвенника к небесам. Вияль малаха Дунай белав. Вияль малаха Дунай белава мизбех. И поднялся, вознесся ангел Божий в огне жертвенника. У Маноах ви что? Рау выеплю альпаней марца. Маноах и жена его увидели это и пали на землю. Представьте себе, как это выглядит в глазах очень простых людей, простых жителей Израиля, когда и на современного человека взлет ракеты производит огромное впечатление, а здесь ракетой взлетел кто-то, кто с ними только что говорил и кого они только что хотели накормить козленком. «Велю Исав от Малаха Дунай лераот эль Маноах». Говорит, что? И больше ангел не был виден ни Маноаху, ни жене его. Человек Божий, с которым Маноах только что говорил, взлетел с пламенем и в небесах скрылся из виду. «Вейда Маноах ки Малаха Дунай ву». И тут-то Маноах понял, что это ангел Господень. Это очень страшно. Видите, ангела Господня. Мы и на протяжении всей книги Судей, и в других местах видим, что люди очень боялись умереть от того, что они увидят ангела Господня или как-то попадут в присутствие Божественное. «Вьомар Маноах» или что? И сказал Маноах жене своей, «Мот намут ки Элохим раину». Ну, теперь мы умрем смертью, потому что мы увидели Бога. Это такой вопль души. Тут оказывается, что супруга Маноаха более рассудительна, и она отвечает ему и с умом, и успокаивающе. И говорит ему так, «Ветумар лё и что?» И сказала ему жена, «Люха фаца дунай ля митейну, если бы Господь хотел нас убить, лё леках митейну аля уминха, он бы не взял от нас всесожжение и приношение, вело и рену эт коль эле». И не показывал бы нам всего этого. Векаэт ло эшмейну казот. И не рассказывал бы нам всего этого. Невозможно же, чтобы пришел, явился ангел Господень и сказал, у вас родится сын, а теперь я вас убью. Ветилет иша бен, и родила женщина сына. Ветикра ишмо Шимшон, и назвала его Шимшон. Слово «Шимшон» в прямом переводе можно перевести как «солнышко». Слово «шемеш» и уменьшительный суффикс «он». Можно также сказать, что это имя происходит от глагола «лишамеш». Тот, кто будет служить, маленький помощник. «Вейгдал анар вейваркегу Адунай». И вырос мальчик, и благословил его Всевышний. В самом начале я просил обратить внимание на глагол «яхель» «начнет». Он начнет избавлять народ Израиля. Я сказал, что этот глагол будет играть ключевую роль в рассказе о жизни Шимшона. И вот в следующем стихе мы встречаемся с этим глаголом, и начал действовать в Шимшоне Дух Божий. «Ветахель» и начал. «Ветахель» – «руаха Дунай» на слове «лифаамо» тоже стоит остановиться. Это глагол «лев-ом» – «стучит сердце», «лев-поэм». И в основном этот глагол и используется для биения сердца. Кроме того, один раз на иврите это «пам-эхад» – в один шаг «пейма-эхад» – в одно движение, в один толчок. И здесь можно сказать, что Дух Божий, как бьется сердце и прокачивает кровь по нам, так Дух Божий начал действовать в юноше. В этой главе в этой истории много чего начинается с самого начала, потому что, казалось бы, предыдущие отношения вообще зашли в тупик и подошли к концу Всевышнего и народа Израиля. И все начинается сначала, и работа Духа Божьего тоже начинается сначала. Мы поэтому еще раз читаем: «И начал Дух Божий действовать в юноше». «Бемахаде Дан» в лагере Дановой, «Бен Цара, Бен Эштоль». Между Цара и между Эштоль. Что можно сказать об этой удивительной истории рождения Шимшона? Удивительно то, что в отличие от Ривки, за которую молился Исхак, в отличие от Рахели или от Ханы, которая дала клятву, жена Маноаха и не просила о ребенке. Народ Израиля не просил о спасении, жена Маноаха не просила о ребенке. Это открытая, чистая милость Всевышнего к народу Израиля, что вот дается сила родить бесплодной женщине, которая не просила об этом. И вот открывается милость, и начинается спасение народа, который об этом тоже не просил. Народ, который не вопил о спасении, не просил о спасении, получает шанс на спасение. Это конец 13 главы, а мы прочитаем еще кусочек из 14. Мальчик уже подрос. «Ваерад Шимшон Тимната». И спустился Шимшон в Тимну. «Ваера Иша бы Тимната мивнот Плештим». И увидел он в Тимне женщину из дочерей филистимских. «Ваяль ваягед леавив велейму». И поднялся, вернулся домой и сказал отцу и матери, «Вьомер», и сказал, «Иша раити бы Тимната мивнот Плештим». Я увидел женщину в Тимне из дочерей филистимских. «Веата кхута лилиша». Теперь же возьмите мне ее в жены. Конечно, огромная трагедия, когда сын хочет жениться не только на женщине из иноверцев, но еще и на женщине из завоевателей. И это тот, про которого говорили, что он будет освободителем. «Вуемарлю авива ему». И сказали ему отец и мать, «Аин бывнот ахиха бехоль лами? Разве нету среди дочерей братьев твоих во всем народе иша, женщины? Киата олех лакахат иша мифлештим, арелим? Потому что ты пошел вдруг и решился взять жену из филистимлян необрезанных». «Вьомар Шимшон Алавив», и сказал Шимшон отцу своему, видимо, с отцом Шимшона проще говорить, чем с матерью, «Ота кахли, ее возьми мне, киги шара бейнай, потому что она нравится мне». Вот именно она мне нравится, именно ее, Ларису Ивановну, хочу. Шимшон говорит, я хочу взять жену филистимлянку. Что бы делали родители на этом месте? Как быть, если приходит сын и говорит, я хочу жениться на чужачке, я хочу жениться на неверующей женщине? И очень сложный вопрос для всех времен. Родители Шимшона понимали, что человеку иногда надо дать ошибиться. Точно так же, как Всевышний дает человеку ошибаться, человеку надо дать ошибиться. Если он так хочет, то нужно помочь ему в осуществлении желания, даже если они не так уж и воодушевлены этим желанием. Я уверен, что точно так же не был воодушевлен желанием отпустить сына отец юноши из притчи о блудном сыне. Но когда сын пришел и сказал, отдай мне, отец не сказал, не отдам, это заработано кровным трудом, ты все пропьешь, прогуляешь и потом нищим вернешься. Отец отдал, потому что детей иногда надо отпускать, потому что человек имеет право на ошибку, даже если это наш сын. И так, во всяком случае, рассуждал отец блудного сына, и так же рассудили и родители Шимшона. Странно, можно было бы сказать, ты же избранный, ты по Божьему пророчеству родился, ты назирей, тебе вино нельзя пить, волосы стричь. Как ты можешь подумать о том, чтобы жениться на этой язычнице? Но родители, снова, родители все понимают и решают несмотря на то, что они против, сделать так, как хочет их сын. Мне приходилось слышать учителей, которые говорят о некой такой беспомощности, инфантильности Шимшона, что вот он просит у папы с мамой, возьмите мне жену. Папа с мамой действительно должны были пойти и договориться, это на им условия бракосочетания, кто где будет жить, кто как будет общаться, кто кого будет содержать, приданное, размеры приданного и прочее, и прочее, и прочее. Очень важные и сложные переговоры, и неважно, с филистимлянами, с моавитянами или с корейцами, если бы они там жили, надо было идти и вести переговоры. И тут Писание открывает нам то, чего не знают родители Шимшона, пока они идут в темно. «Веави веймо ло еду кимя Дунаи». А отец и мать не знали, что это от Господа. Китенауми вакешми плештим, потому что он ищет повода у филистимлян. Уваетаи плештим машлим Бисраиль. А в то время, как мы помним, филистимляне правят Израилем. Весь подход к пониманию дальнейшей истории, дальнейшей жизни Шимшона зависит во многом от нашего толкования одного маленького слова в стихе, который мы прочитали, в 4 стихе 14 главы. Давайте перечитаем еще раз. «Отец и мать не знали, что это от Бога, что он ищет повода для ссоры с филистимлянами». Наши дальнейшие рассуждения о жизни Шимшона во многом зависит от того, как мы истолкуем слово «он», которое используется в этом стихе. Они не знали, что это от Бога, что он, Бог, ищет повода для ссоры с филистимлянами и пытается пробудить как-то Израиль к какому-то сопротивлению. Или слово «он» относится к Шимшону, и Шимшон как-то осознает возложенные на него еще до его рождения функции, и это он уже что-то затевает, что-то замышляет, и в зависимости от того, как мы это поймем, мы будем думать, либо Шимшон – это человек, который как-то пытается начать сделать какое-то пробуждение в Израиле сам, либо Шимшон – это человек, которого Всевышний использует лишь как инструмент, так сказать, в темную, и Шимшон – спаситель по неволе. Когда есть такая многозначность в понимании стиха, я предлагаю с этой многозначностью и остаться, и мы увидим, как эти два вектора борются в Шимшоне, как он иногда пытается взять на себя то, что Бог на него возложил, иногда он упирается, иногда он сопротивляется этому, иногда он не стоит в этом, и у него не получается. И тогда Бог использует его часто помимо его воли. Я предлагаю следить за событиями жизни Шимшона под двумя углами понимания этого самого слова «он». Здесь, на этом месте, начинается, собственно, история Шимшона, как человека, который должен начать избавление народа Израиля. И на этом мы остановимся, чтобы об остальной части его жизни поговорить в следующей беседе. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лицо. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.